Welcome to the Pacific Heap Church podcast. We believe everyone has a place in God's story. On this podcast, you will hear sermons, interviews, and other content from our pastors and community leaders at our church in Spokane, Washington. If you are blessed by this podcast and want to learn more about us, you can visit us on our website at pacificheap.com. Additionally, if you want to support our work financially, you can give at pacificheap.com/give. Without further ado, here is this week's content.
Доброе утро всем, друзья. Good morning. I'm going to do something a little bit different. So we're going to do a little bit of Russian and a little bit of English today. Is that okay? We're going to try it out. You're my test subjects today.
Мы чуть-чуть по-русски, чуть-чуть по-английски, потому что у нас некоторые говорят только на русском, а некоторые только на английском.
So I'm going to start out with Russian to serve our guests, and then I'll do a little bit of summary in English.
Мы начнем сегодняшнее утро, будем читать из Библии Матфея, 13 глава. Иисус, Он находится со Своими учениками. Уже прошло много времени, почти уже 3-3.5 года. Он уже готовится к смерти. И Он начинает учить их больше углубляться, почему Он здесь. И Он говорит им много притч. И из одной притчи Он так сказал, это 44 стих 13 главе Матфея. «Еще, — говорит Христос, — подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Друзья, у кого сегодня вы можете поднять руку и сказать, у меня есть сокровище в жизни? Ну, любое. Любое вы считаете что-то или кто-то дорогой в вашей жизни. Поднимите руку. У всех. А скажите еще такой вопрос. Кто ищет что-то дорогое? Что-то не достиг, но что-то ищет еще. Руку поднимите. Кто ищет какое-то сокровище в жизни, да? Кто-то не ищет, уже нашли. Жена сидит возле, понимаю, уже нашел Гена, понимаю. Мы все ищем. Мы все ищем что-то. Мы ищем, как люди, безопасность, экономическое процветание, карьеру, мужа, жена. Как бы мы все чего-то ищем. Люди, они ищут счастье. И ученики Христа, они были как все. Они искали что-то в жизни полноценное, они искали счастье. И они думали, вот когда они с Христом ходили, они понимали, что Он чудотворец, Он делает чудеса. Он отдает слух тем, кто не слышит. Он поднимает тех, кто даже в гробу лежит. Он дает и распространяет, он дает не только любовь и не только какой-то месседж надежды или проповедь хорошую, но Он людей конкретно им помогал. И они понимали, что с его силой и пророчество, которое они читали в Старом Завете, они реально думали, что Христос сейчас уничтожит и свергнет их врагов, римлян, и установит свое царство. Восстановит царство Давида. И когда они начали об этом говорить, даже вот они шли уже в Иерусалим, Христос готовился к смерти, а они, помните, портфели делили, да, кто тут будет больше? Сейчас новая администрация политическая победит, и вот кто будет премьер-министром, кто будет там главный экономического отдела, кто будет главный там, не знаю, транспорта, вот они делили портфели свои. И Христос им говорит, о чем вы по дороге разговаривали, о чем вы рассуждали? Понимаете, Христос, Он всегда берет то, что мы хотим, то, что мы считаем как сокровище. И Иисус спрашивает вопрос, а сокровище ли это по-настоящему? Какие ценности у вас? И вот в этой притче и в других местах Он говорит, вместо этого, вот этой вот победы политической, которую вы ищете, Он сказал, мое царство не от мира сего. Оно лучшее царство, вы можете получить его сейчас. Это царство, о котором я говорю, даже в этом разрушенном мире, даже когда у вас оккупируют римляне, даже когда у вас все не идет, как вы хотели бы, даже вы ищете ваше сокровище, все равно это царство покоя и счастья и удовлетворения своей жизни вы можете иметь прямо сейчас, даже если вы не достигли всех ваших целей в жизни. Прямо сейчас мое царство доступно для вас. Это очень такое поразительное слово от Христа, когда люди постоянно ищут чего-то, а Иисус пришел и сказал, все, что вы ищете, вы уже можете иметь сейчас, если вы верите в Меня. В Америке есть такая пословица: две вещи гарантированы в жизни – это налоги и смерть. Да? Вот кто в жизни, да, кто проснулся в январе в этом году, когда год начинался, и думал, что вы будете здесь сегодня? Даже мы не думали, а мы тут живем. Как-то кризис глобальный этот как-то нас сплотил, да? Никто не ожидал. Вот планируем, отлаживаем, делаем планы, и бух, что-то случается, мы не можем это контролировать, и большинство людей, они просто реагируют на эти все проблемы с кризисом, с депрессией, и понятно, и есть место, как написано в Экклезиасте, есть время и плакать, и скорбить, есть время радоваться, но даже тот факт, что не все идет по плану, это не означает, что Бог перестает работу с нами. Вот именно в этом заключается сокровище, что Христос дает нам мир и покой в сердце, даже когда все не идет по плану, когда все не идет, как мы хотим. И мир на это смотрит, и они спрашивают: а почему вы так относитесь к горам? Почему вы так относитесь к проблемам? Вы плачете, как все, но у вас какая-то есть надежда, и об этой надежде, о этом сокровище я бы хотел сегодня поговорить. Вкратце по-английски. The passage that we're reading today is Matthew 13. 44 through 46. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. And when a man found it, he hid it again, and then in his joy went and sold all that he had and bought the field. You know, all of us are searching for treasure, for something in life. We all have life goals. But I think the most important thing about the gospel message is, even if life isn't perfect, even if things aren't going to plan, even if 100% you're not healthy, you're not wealthy, not everything's going well, you can still have the peace of God in your heart because his kingdom is not from this world. His kingdom is otherly, and what Jesus promises us and his disciples, who, by the way, were looking for a political victory, they were working for him to overthrow the Romans, and he told them, no, my kingdom is not from this world. My kingdom is better. You don't have to win the lottery to have peace in your heart because I bring that to you now. And today's conversation and message is, what is this treasure that this man found in the field and how are we to obtain it? What drives our happiness? What drives our satisfaction? What drives us? Is it the stuff that we have or the person that we have through Jesus Christ? Что сделает человека удовлетворенным и счастливым в жизни? Есть один психолог, Роберт Уайлдингер. Он провел исследование, это самое длинное исследование в мире, кажется. 75 лет он наблюдал. В одном университете его команда наблюдала где-то 700 мужчин. Они взяли 1950 год и до самого их смерти. И они хотели узнать, какой главный показатель, чтобы человек имел счастье. И половина из этих мужчин, которые они исследовали, были из богатого района, другая половина была из бедного района. И вот они наблюдали за 75 лет, что и как их жизнь проявляется, продвижается, и что делает людьми, ну, людей счастливыми. И главный показатель, если человек или мужчина, которому 50 лет, если он сможет дожить до 80, как вы думаете, что самый главный показатель, что ты можешь прожить от 50 до 80? Я уже на английский переключаю. Как вы думаете, номер один фактор какой? Здоровье. Okay, сало не кушать, да, больше водички пить и заниматься физкультурой, да? Но неправильно, не здоровье. Но это важно, но не самый главный показатель. Как вы думаете? Мила, ну сразу правильный ответ. Да, да, relationships. А ты по-русски можешь сказать, что такое relationships? Да, отношения, общение, да. Они вот так вот нашли, что человек, самый большой показатель, если у него есть хорошие отношения, они делают человека счастливым и здоровым. И самое главное, если у человека, которому 50 лет, есть хотя бы один человек в жизни, которому он может полностью доверять все секреты своей жизни. Вот это самый большой фактор его счастья. 75 лет исследования шло. По-английски, good relationships keep us happier and healthier. A study done by Robert Waldinger, a psychiatrist for 75 years with Harvard University. They tracked 700 men and they wanted to ask what is the main factor that determines long life and happiness? And the biggest factor that would indicate if a person at 50 years of age would reach 80 was if they had good relationships. That was the number one thing. Health, wealth, all that came second, third. But if you had a good relationship, and specifically if a 50-year-old guy, had one person that they could fully trust. And a lot of times this was a spouse, but not necessarily, it could be a friend, that they could fully trust with their entire story, and they could tell their story and keep that in confidence. That was the number one factor that would keep them alive the longest. Понимаете, мы ищем сокровища там, в гитаре, в машине, там, в экономическом развитии, а о ближних забываем. Те, которые самые важные для нас, которые дают нам жизнь, и не только с людьми. Почему Христос, когда Он учил, Его спросили, какая самая главная заповедь, что Он сказал? Возлюби Бога своего, да, всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим. Это первая, самая важная заповедь. Есть вторая заповедь, похожая на эту. Люби ближнего своего, как самого себя. У нас столько цель в жизни, а Христос, и уже даже ученые подтверждают, что если будешь любить Бога, иметь веру и ближнего своего, иметь любовь и отношения хорошие, то это не только духовно как бы бенефиты, но даже физические и материальные бенефиты дает в нашей жизни. Вот почему я думаю, мы когда читаем первую главу Иоанна, что там написано, что сначала, в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и что Слово сделало? Стало плотью. Почему? Христианство отличается от всех религий именно в этом. Что это не просто теоретическая идея любви где-то там в облаках, а что Христос пришел, постучал в дверь и сказал, можно к тебе, Саня, на чай? Зайти. Да, к тебе, Саня, да. Можно посидеть за столом. Вы 2 года сидели на Zoom. Кто 2 года сидел на Zoom, когда все закрылось, да, COVID был? Кто устал от зума и от экранов? Кто? Да? Все устали. Потому что мы знаем, не хватает. Нужно человека увидеть как во плоти, да, как по-настоящему обнять хочется брата. Как бы не хватает вот этого. Сокровище заключается именно, когда мы ищем отношения с Богом и с людьми. Отношение заключается в разговоре. Отношения начинаются с разговором. And let me just say this in English a little bit. I think the most important thing from this Harvard study is basically this. Relationships are more important than anything else in your life. Number one. Number two, this is why Jesus came in the flesh. He came in the flesh because he didn't want to just tell us about a theoretical love, but he wanted to show us a real love by breaking bread with us and sitting at the table with us. And this is why the most important rule in the Gospels is to love your God with all your heart, all your soul, and all your mind, relationship upward, and love your neighbor as yourself, relationships vertically here or horizontally, vertical and horizontal. Those are the most important things in the scripture. And how do we start to have a relationship with somebody? It's through conversation. So the question here for you today is, do you have regular communion and communication, conversation with God? Honest, deep dialogue. When somebody asks, how do I find this treasure that Jesus talks about as the kingdom of heaven is like this treasure hidden in the field? It starts with a conversation with God. It starts with a simple prayer closet, a rhythm where we come to God honestly and say, Lord, this is my life. Как начинать вот это отношение с Богом? Я думаю, самый простой ответ – это с разговора. Кто из нас сегодня регулярно разговаривает с Богом? Каждый день о нашей жизни. Я помню, когда я начал встречаться с моей женой, очень было страшно сначала, да, как-то не знаешь, как подойти. Надо как-то, не знаю, через подруг как-то, я ей нравлюсь, я не хочу начинать разговор, вдруг не получится. И начинаешь всякие там United Nations собирать людей, дипломатов там, давать им подарки, скажи, вот это подарочек, если первый примет, может второй. И пошло, да? Но это не было заучно. Вот я просто думаю о молитве, как часто в христианстве мы уже знаем, что нужно иметь отношение с Богом, и наша молитва, она какая-то заученная, да? Просто, о, Господи, спасибо за этот день, благослови, и побежал. Если мы бы так разговаривали бы с нашими ближними, у нас не было бы отношения. Мне очень нравится Псалом 33, написано так, 18 стих. «Молитесь Господу, и Он услышит вас, от страданий избавив вас». Это регулярное общение с Богом и, очень главное, честность. честность с Богом о наших чувствах, о нашем «не», как у нас вообще в жизни все идет, это первый шаг к обретению вот этого Царства Небесного, вот этого секрета или вот этого вот это treasure, как по-русски сказать, сокровище, о котором мы говорим. Я помню, знаете, когда Христос... Я помню, когда с Христом и с учениками фарисеи подошли, это был такой шок, они сказали. Мой мозг не переключился полностью на русский, так что извините, пожалуйста. Когда фарисеи спросили Иисуса, когда придет Царство Божие, они тоже хотели, ну когда, где, покажи, проявлись, помните, покажи чудо нам. Он говорит им, Царство Божие уже идет, оно настанет незримо. Никому не надо будет сказать, смотри, оно вот здесь или вон там, потому что Царство Божие внутри вас. Царство Божие внутри вас. Church, you already have God's kingdom within you. Now we're waiting for the new heaven and the new earth when all sin will be, you know, defeated, when all tears will be wiped away. But while we're waiting for that, we don't have to wait to experience the benefits of joy, peace, self-control, the fruits of the Spirit. We can have that now if we are honest with God about our human experience. Мы ждем небеса. Мы ждем, когда Бог придет назад и восстановит свое царство, когда весь грех исчезнет, когда все наши слезы Он вытерет из наших глаз, Но пока мы ждем, нам не нужно ждать, чтобы испытывать мир, покой Его царства. Мы можем это испытывать даже сейчас, когда вокруг нас мир рушится. Аминь. Потому что Бог есть любовь, и мы знаем, как эта история кончается, и в этом мы имеем надежду. Друзья, враг наш хочет использовать наши страдания, наши трудности, чтобы как-то сокрушить наш дух, чтобы мы опустили руки. Но поскольку мы знаем, что эта история кончается воскресением из мертвых, мы можем на это смотреть, и мы можем даже в наших страданиях не только просто сидеть в нашей грусти и в наших слезах, мы можем видеть, что через этот процесс Бог что-то делает в нас. Один проповедник Тимоти Келлер, он говорит, что наше страдание, как он говорит, гарантия, да, нашей культуры – это налоги и смерть, что в этих налогах и в этих страданиях мы, как христиане, являемся как золото, которое, когда кидается в огонь, оно очищается в огне. В этом заключается Царствие Божие, что во время наших страданий Бог работает и что-то делает в нашей жизни. Он производит из нас других людей. Он работает над нашими и нашими проблемами, и нашими, может быть, недостатками. И из нас Он делает человека более по образу Его. У меня есть один хороший друг. Мы уже где-то 7 лет дружим. Я когда познакомился с ним первую ночь, мы просто рассуждали в круге друзей. Он уже пожилой человек, но он сказал, что он рассказывал историю, что 25 лет тому назад он потерял автокатастрофе свою жену, мать и дочку. И он рассказывал, что вот первые 30-40 дней он просто сидел и плакал. Потом слезы кончились. Потом не было слез. Просто была какая-то тоска и какая-то тьма, и не знал, как дальше продвигаться в своей жизни. Он говорит, у меня очень много ночью снилось, что вот моя жизнь поменялась, я во сне видел, как я бежу, потому что закат солнца уже идет вниз, и я как бы хочу поймать этот свет от моих родных. Я бежу со всей скоростью, и я не могу догнать, потому что закат быстрее, чем я могу бегать своими ногами, и темнее, темнее, и опять падаю, и мне страшно, и я не понимаю, и я просыпаюсь. Потом прошло время, я начал молиться, разговаривать с друзьями, и мне один друг сказал, а почему ты бежишь с закатом? Тебе нужно развернуться и бежать в тьму, в другую сторону. Тебе нужно полностью испытать твое горе, потому что через это, если ты развернешься и будешь бежать в другую сторону, в эту тьму, долину смерти, то ты встретишь рассвет. Ты встретишь рассвет, если ты поймешь, что почему-то Бог допустил это в твоей жизни. Он сказал, он начал больше об этом думать, прошло время, и он понял, что Бог начинает, как он говорит, расширять его душу. Он начал понимать, что в его душе произошла какая-то работа, и он начал больше понимать тех, кто страдает. У него появились качества в его душе, в его сердце, смиренности, терпения, понимания, и он начал понимать, как нужно молиться за тех, которые страдают, и как он может им служить больше. И вот это вот ужасное, что случилось в его жизни, он сказал, расширило мою душу, и я теперь вижу, где Бог призывает меня к служению. Он тоже говорит, я никому не желаю таких страданий, но Бог, понимаете, он говорит, без Бога страдания не имеют никакой пользы. Потому что, вот как говорится, завтра мы умрем, да, давайте будем пить, веселиться, какая разница? Он говорит, но с Богом страдание мое приобрело какую-то пользу для других. When we start talking to God about our actual lives, our problems, what he starts to show us that even in the middle of our suffering, even in the middle of our hardships, he is forming and shaping us into vessels for his glory. As Timothy Keller says that Christians are like gold that is thrown into fire. In the fire, they don't die, but all the impurities of their lives get burned away and God shows something more. And I talked a little bit about the example of one of my friends who lost 3 family members in a car accident. He said that with time, he noticed that his soul began to expand and he realized he had more patience and he had more empathy and sympathy toward others who went through similar bouts of grief and he was able to serve them better. And the main point here is that without God, all of our suffering has no value because we just die tomorrow and we're done. But with God, because we know that the kingdom is coming, suffering has some level of usefulness and utility. Now, we're not saying that we want it or it's great or we go searching for it. We're saying that because all that is guaranteed in life is death and taxes, that even in the middle of the hardships, God is doing something. Одна из самых любимых моих историй в Ветхом Завете – это история Иосифа. Кто помнит историю Иосифа в детских Библии, да? И помните, его братья продали куда? В рабство продали. Вот представляете, что он думал? Историки говорят, что как его продали, прошло 13 лет перед тем, как он стал главным в Египте. 13 лет. Я не знаю, он занимался, он верил в Бога, но я не знаю, было у него какие-то мысли, Господи, а почему? И вдруг продали его, и у него там чуть-чуть начало получаться, его поставили главным, и потом его обвиняют в грехе, что он кого-то изнасиловал, хотя этого не было, его садят в тюрьму, и там он еще 2 года как минимум сидел. И вот представляете, когда он просидел там, он молился, он спрашивал, и потом, когда он стал главным, помните историю, его привели перед фараоном, и он сказал смысл его сна, он раскодировал сон фараона, фараон сделал его самым главным в царстве. Не знаю, сколько времени прошло, но он испытал вот эту долину, стал царем, стал главным, и вдруг один день он сидит, и вдруг идут его братья, он видит их сдалека. Вот подумайте, свои братья продали просто так, за каких-то 30 там кусков золота или серебра, и вот они пришли. А ты имеешь силу, и ты имеешь власть. Ты можешь одним приказом их уничтожить, можешь им отомстить. Ты имеешь право на это. Я всю историю не буду рассказывать, но вкратце, когда они подошли, и прошло несколько этих моментов, да, пару раз он с ними чуть-чуть поиграл, испытал, но потом он уже не мог, он расплакался, сказал всем египтянам, выйдите из комнаты, и вот братья там перед ним, он говорит, я Иосиф. Представьте себе ужас его братьев, когда они поняли, что происходит. И они смотрели на него со страхом, он, видя ихних страх, он сказал такие слова, это в 50 главе 20 стих Бытия, правда, вы замыслили против меня зло, но Бог назначил мне доброе. По промыслу его я послужил к сохранению жизни множества людей, как и случилось до сего дня. Вот именно в этом заключается сила Бога, что когда нам делают зло, в этом зле Бог как-то находит, чтобы что-то сделать хорошее в нас. Никто этого не желает, никто не ищет этого зла. Но когда оно происходит в нашей жизни не по нашей как бы, причине, не по нашей вине, без нашего контроля мы понимаем, что Бог суверенный, Он может через это что-то сделать. Его план не кончается, когда наше страдание начинается. Наоборот, Его план в действии, независимо от нашей ситуации, именно в этом есть сокровище Царства Небесного. Что ситуация, что происходит в нашей жизни, не контролирует и не останавливает план Бога в нашей жизни, хотя мы иногда не знаем, что будет дальше. Иосифу все равно пришлось 13 лет просидеть и в рабстве, и в тюрьме. Все равно пришлось пройти эту долину длинную, все равно пришлось сидеть и думать, и плакать, и размышлять.
We talked a little bit about the story of Joseph. Remember, he was sold into slavery for nothing. No reason, just because his brothers hated him. And those, you know, historians say he was in jail and in the land of Egypt for 13 years before he became powerful. And how odd it must have been for him for 13 years to sit in that, to ask and wonder, what is going on? Why am I here? God, what is happening? This is unfair. I was accused of a sexual crime that I did not commit. Right after I got, you know, into a good position here in Egypt, I was thrown out and put into jail. And remember, then he becomes number two in command in Egypt, and his brothers come to him. And he could have destroyed them, but he looks at them and he says, you intended harm for me, but God intended good. To accomplish what is now being done, the saving of many lives. The main point is that even when we experience harm because of the broken world around us, God is able to produce good in that. And that is his power. And that is his sovereignty. And that is his providence. But the main question is, when we're sitting there for 13 years, what do we do?
И это как бы главный и такой последний вопрос нашего утра сегодня. Когда я сижу в долине смерти, когда я прохожу страдания, когда еще не написана история, как меня вывели из тюрьмы, и я теперь стал главным там в Египте, пока я еще вот эту часть истории не вижу, что мне делать в долине? Что мне делать в этом незнакомом месте, не зная, что будет дальше? И здесь Библия говорит, что нам нужно приходить к Богу искренности. В долине мы должны к Богу приходить с искренностью. В Иакове написано так, 5 глава, 13 стих. «В беде ли кто из вас, пусть молится. Счастлив ли кто из вас, пусть поет хвалебные песни». Один из моих учителей сказал, что это место Писания говорит, что нам нужно дать всему нашему человеческому опыту голос через молитву. Повторю, дайте всему вашему человеческому опыту голос через молитву. Не только молиться то, что меня заучил какую-то молитву, но по-настоящему спросить, Господи, я сейчас злой, мне вот это не нравится, почему так происходит в моей жизни? Очень часто мы думаем, может, так нельзя Богу молиться, но если мы посмотрим в Писание, кто читал псалмы? Они не очень вежливые. Они не очень заученные. Но они очень искренние. Один теологин сказал так, ученый-богослов сказал, люди думают, что им нужно как-то поправиться, стать лучшим перед тем, как можно Богу сказать, что я чувствую. Но люди удивляются, когда читают псалмы, что там язык не очень отполированный и он не очень вежлив. Мы думаем, что молитва – это то, что делают хорошие люди, когда у них все хорошо, но это не так. Молитва является элементарной, а не профессиональной. Это то, как наша речь становится честной перед Богом. Помните Саул, когда убегал от Давида? Давид был царь, Бог сказал, ты будешь, а его даже помазали, но его хотел Саул убить из политических своих там целей. И Давид, когда бежал, он тоже писал то, что он думал Богу в псалмах. Мы читаем вот 43-й псалом. Он так говорит Богу прямо. Вот прикинь, он в пещере сидит, он царь, а за ним гоняются. Так, пробудись, Господь. Почему ты спишь? Вставай и не сторонись нас вечно. Не прячь свое лицо, не забывай о нашем угнетении и бедах. Мы в прах повержены и в грязь уткнулись лица наши. Проснись, спаси и сохрани во имя Твоей любви, которой нет конца. В 39-м псалме он говорит так: «Я Господу воззвал». В английском переводе там так говорится: «Я ждал, и ждал, и ждал, и ждал Бога». Вот было как-нибудь в жизни, вот сидишь и ждешь. Боже, ты где? Когда позвонят там с офиса, когда уже помощь придет. Боже, что происходит? Я люблю этот английский перевод. «Я ждал, я ждал, я Господу воззвал», по-русски написано. «Наконец-то», по-английском, «Он мольбу мою услышал. Из грязной ямы, из могилы Он меня поднял и поставил на камень, дав опору». When we're going through troubles, we are to be honest with God. We are to tell Him how we feel. We are not to hide from Him our frustration with Him, our anxiety and angst. We are to tell Him how we feel. And then we are to sing Him praise, as David does in Psalm 40. I waited and waited and waited for God. At last He looked. Finally He listened. He lifted me out of the ditch, pulled me from the deep mud. He stood me up on solid rock to make sure I wouldn't slip. Друзья, я не знаю, как бы, что вы сейчас испытываете в жизни, может быть, чуть-чуть так представляю, но я знаю, что в каждой ситуации Бог что-то делает, даже когда против нас нечестно что-то происходит. Я хочу вас ободрить этими словами, что мы верим в Иисуса Христа, который уже победил смерть и воскрес из мертвых. И мы имеем друг друга. И наше сокровище — это не экономическое развитие, это не деньги. Наше сокровище — это Бог, отношения с Ним, и друг друга мы имеем. Слава Богу за это!
Thank you for listening to the Pacific Keep Church podcast. If you've been blessed by our ministry, you can learn more, follow along, or give at pacifickeep.com. Go with grace and peace.